последнюю минуту разговора обычно происходит самое интересное.
Ну, будь здорова.
Джинс-минута. Теперь абоненты Джинс платят только за последнюю минуту разговора внутри сети, сколько бы они ни говорили. Подробности в офисах МТС.
Сегодня в 17:55 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе Анастасии Изюмской «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Реклама на «Эхе» – правильное решение.
Дифирамб.
13:15. Я представляю вам нашего гостя. Это актер, режиссер, главный режиссер, художественный руководитель, генеральный секретарь Московского театра эстрады Геннадий Хазанов. Здрасте, Геннадий Викторович.
Здрасте.
Будем петь сегодня дифирамбы нашему гостю, к чему я и призываю наших слушателей. На пейджер писать вопросы 974-22-22 для абонента «Эхо Москвы». И во второй части программы я обязательно включу телефон прямого эфира 203-19-22, поскольку у меня есть билеты на спектакли с участием Геннадия Хазанова. Сразу скажу, что это. Это «Ужин с дураком», спектакль, который Геннадий Хазанов играет вместе с Олегом Басилашвили. И спектакль «Смешанные чувства». Здесь звезда женская. Это Инна Михайловна Чурикова, партнерша Геннадия Хазанова. Вот два спектакля, на которые мы сегодня вас пригласим. Но начнем мы наш разговор с нового спектакля, с премьеры, которая состоится, даст бог, 30 октября, то есть в следующую субботу. Спектакль называется «Все как у людей». Комедия положений. Здесь, конечно же, в главной роли наш сегодняшний гость Геннадий Хазанов. Но я назову актеров еще, которые принимают участие в этом проекте. Борис Дьяченко, Галина Петрова, замечательная актриса театра «Современник». Я очень рада, что она встретилась с Геннадием Хазановым. Мне кажется, это вот просто люди друг для друга рождены. Не знаю, как Геннадий Викторович скажет.
Согласен,
да?
Согласен.
Вячеслав Невинный-младший, то есть сын партнера по фильму Вячеслава
так
Невинного-старшего.
Точно, да.
Ну, собственно говоря, давайте мы начнем уже об этом рассказ. Все, что можем мы сказать по радио, что возможно рассказать по радио про спектакль, который еще никто не видел. Режиссер, конечно же, Леонид Трушкин, а пьеса французского автора Марка Камаретти. Что скажете еще?
Что мне еще сказать? Еще должен сказать, что в спектакле играет замечательная артистка Инга Болдина.
Угу. Серьезная артистка.
Очень, очень. В спектакле играет восходящая телезвезда Анастасия Заворотнюк, которая каждый вечер нянчит трех детей в сериале «Моя прекрасная няня». Нянчит детей, нянчит...
Талантливо делает.
Зритель,
это.
По-моему, да. И еще одна артистка, молодая, Екатерина Власова, которая в этом году закончила Российскую академию театрального искусства, курс тогда еще профессора по фамилии Хазанов.
Ты ваша ученица.
Это был, да, первый и последний мой так называемый педагогический опыт.
Почему последний?
Ну, последний точно. И первый точно. Вот. Так что теперь вот полный список участников этого спектакля. Долгие-долгие раздумья были при выборе пьесы. Должен сказать, что Леонид Трушкин, режиссер, который, с моей точки зрения, вот для меня занял место, которое освободилось после ушедшего из моей творческой жизни Аркадия Хайта. Если Аркадий Хайт, ну и примерно в этой же степени Михаил Городинский были писателями, то для эстрадного артиста вот литературная составляющая была самым главным. На театральной сцене, конечно, примат за режиссером.
Ну, а Виктюк же был в вашей жизни,
был,
да?
Но я не артист Виктюка, и Виктюк не мой режиссер. Несмотря на то, что низкий-низкий поклон Роману Григорьевичу, и вообще должен сказать, что Роман Григорьевич во мне сделал абсолютное революционное преобразование вообще к существованию на сцене. Так что точка отсчета у меня такая серьезная, настоящая, а одновременно и точка разлома. И начало прощания с профессией.
С эстрадой.
Да. Это, конечно, все началось с Виктюка. И ничего, кроме благодарности и самых нежных чувств в адрес этого человека, я не могу
подождите,
не сказать.
Давайте еще вспомним, это будет несправедливо. Конечно же, игроки Сергея Юрского.
Совершенно верно. Но все-таки игроки пришли после Виктюка. И игроки, это была скорее некая организационная акция, меньше для меня творческая. Она была человеческая, потому что нахождение на одной сцене с Евстигнеевым, с Невинным, с Калягиным, с Филатовым, просто сама компания. Знаете, это был институт повышения квалификации, если можно так выразиться. И это для меня был переход в какую-то другую систему координат, несмотря на то, что мне никогда никто не давал почувствовать, что я новичок. И отношение было просто изумительное. И я вспоминаю эти месяцы репетиций как радость, как счастье. Примерно так же, как какие-то самые светлые дни в детском саду. Вот когда я ходил в детский сад, когда все было хорошо. Вот примерно такое ощущение. Вообще, страшно говорить, но судьба и Господь так оказались благосклонны, начиная с моего педагога Надежды Ивановны Слоновой, Царствие Небесное, и с Марка Розовского. Вот такое, простите, такое, сказал, совершенно иногда взаимоисключающее созвездие и соцветие дали мне возможность некого самостоятельного выбора. Но то, что эти люди сыграли серьезнейшую роль, я просто пользуюсь еще тем, что мы в прямом эфире. И если вдруг передачу слушает моя учительница, она преподавала у меня в начальной школе, в средней, точнее, школе, математику, Юлия Ивановна Непотерина, которая так много меня научила, и, как ни странно это кажется, привив мне любовь к математике, она привила мне любовь к точности. А точность есть необходимая составляющая, ну, и эстрадного артиста, и в театральном спектакле. И вот Леонид Трушкин в этом смысле, начиная работу над пьесой, над спектаклем «Все как у людей», потому что это название придумал сам Трушкин. Вообще Трушкин очень много сделал с этой пьесой, очень много.
Он ее переписывал сам,
он ее переписывал, он ее... Это была серьезная сценическая редакция, и Трушкин придумал такое, чего не придумал даже сам драматург, хотя это кажется так естественным, а вот драматургу это не пришло в голову, хотя Надежда Ивановна всегда мне говорила, что если это приходит не в голову, а в другое место, это надо гнать немедленно. Так вот, счастье, для меня счастье работать с ним. Счастье, потому что все происходит в любви, все происходит в игре, все происходит, все так легко, несмотря на то, что все так мучительно. Но все равно это такое счастье. Я должен сказать, что уже извелся от ожидания, когда мы будем играть премьеру, извелся от ожидания, когда мы с ним начнем делать что-то новое. И никогда не стесняюсь говорить вслух, что встреча с Леонидом Трушкиным в моей жизни — это абсолютно этапная встреча. Я думаю, что это одна из самых-самых серьезных, ну, веточек с неба, которую я получил?
Вы знаете, так получилось волею судеб, что я смотрела все драматические спектакли с вашим участием. Угу. И то, как, конечно, меняется артист Хазанов, это очень видно. Я не скажу, что он растет, это было бы некорректно по отношению к вам, поскольку вы все-таки не первый раз замужем, и знаете, из чего состоит профессия артиста. Но то, что, как мне кажется, может быть, вы меня поправите, вам приходилось, как вы говорите, мучительно избавляться от каких-то вещей, которые присущи и эстраде, в лучших ее проявлениях.
Там технология,
да?
Другая.
Конечно. И самое главное то, что это общение. Если, конечно, раньше это общение напрямую с залом...
Конечно, конечно.
Да?
Конечно. Но тут совпало все. Тут совпала потребность отказаться от прямого общения с залом. Потому как я в начале 90-х годов от зрителей стал получать довольно тяжелые удары, вплоть до изгнания со сцены.
Что инкриминировали?
Уходи.
А, просто?
Уходи. Не нравилось. Не нравилось то, что я делаю. Я к тому моменту выпал из режима так называемых сборных концертов, где внутри сидел некий корректор или адаптер, и я принимал форму того мероприятия, которое проходило, и жил по этим законам. Но где-то с конца 80-х годов, когда я уже покинул сборные концерты, совсем покинул, видимо, я перестал понимать, что происходит вокруг. И, видимо, стал достаточно, достаточно большим глухарем.
Угу.
Вот так я думаю. Причем это была не моя вина, это просто я констатирую факт. И я никогда не выходил на сцену с тем, что мне не нравилось. Я не всегда делал то, что мне нравилось, в силу определенных причин. Но все-таки до определенного момента совпадали мои представления о смешном, об остром, с представлениями зрителя. Может быть, это звучит несколько самонадеянно, но аудитория, которая привыкла к эстрадным выступлениям, осталась в своем... Нет, не осталось. Нет. Она двинулась назад с моей точки зрения. Не осталось.
Мне кажется, что просто разделилась очень сильно. Я, знаете,
конечно, конечно.
Вот я вспоминаю, есть такой парень, не знаю, как вы к нему относитесь, мне кажется, что очень талантливый человек, Сергей Белоголовцев из ОСП-студии.
Да, да.
И вот
да.
Он как-то на телевидении в одной из передач, когда у него брали интервью, он говорит, что я очень люблю смотреть старые передачи «Вокруг смеха». Меня поражают люди, которые сидят в зале. Вот как они смеются. Сравнить с тем, как гогочут сегодняшние люди, смотря концерты с участием артистов, ну, понятно, какого уровня, это просто, говорит, я не понимаю, просто какие-то цирковые номера, они сползают с кресла, у них текут слезы, они корчатся в муках. Таких лиц, говорит, в то время не было. Вот в чем здесь дело? В людях или в актерах? Все равно публика, наверное, все-таки и та, и другая была.
Вы абсолютно правильно заметили, что произошла дифференциация. В советское время этот жанр рекрутировал огромное количество людей, которые ждали какого-нибудь глотка свежего воздуха, который был оформлен в виде несогласия с официальной идеологией. Или намека на несогласие, или закамуфлированное несогласие. И процесс расшифровки, и был процесс сотворчества. Как только это исчезло, как только сняли табу, как только отменили цензуру, то выяснилось, что людям, которые выходят на сцену, особенно говорить-то и нечего. Враг покинул поле боя, и тогда вылезли вкусовые, этические и эстетические параметры. Причем вот сейчас много разговоров там по поводу административных мер, связанных с закрытием аншлага.
Министр культуры предложил.
Да. Я хочу сказать, что Ирина Петровская на «Эхе Москвы» произнесла замечательную фразу. Это нарушение санитарных норм. Вот это очень правильная вещь. Причем я ведь совсем не за то, чтобы закрывать. Но я ставлю вопрос, почему в таких объемах, почему в таких количествах? Ну, есть же и нечто другое. На что мне могли сказать, что и другое было на этом канале, и есть канал «Культура», можно смотреть. Я понимаю, можно ведь и не пользоваться наркотиками. Но почему-то наркотики являются все-таки запрещенным видом. С моей точки зрения, довольно много наркотического, причем плохой очистки было в этих передачах. Рейтинг большой, да. Правда, большой. Сфальсифицирован рейтинг, не думаю, думаю, что это правда. Но ей-богу, есть какие-то пределы, как мне кажется, за которые лучше бы не выходить. А если выходить, то в определенное время суток. Ну, в общем, я противник запретов, я еще раз говорю, но я и противник нарушения баланса. Что же делать? Я всегда говорил, прошу прощения, что себя цитирую, что потребители самогона было много. Так вот, во многом юмор сегодня, он из породы того, что называется самогоноварение. Что делать? Как говорил Сталин Поликарпов, других писателей у меня для тебя нет. Хочешь, руководи этими, хочешь, не руководи. Но у тебя всегда есть выбор. Есть выбор. И артисты Камбурова, и артистка там, например, ну, знаете, я сейчас буду называть фамилии, и мне скажут, а этого не назвали, а этого назвали. Но, ей-богу, у нас существовали на эстраде Карцев и Ильченко, у нас существует Жванецкий, дай бог ему здоровья, и это уже дело вкуса, кому-то нравится больше, кому-то нет, но есть просто какие-то то, что я называю санитарные нормы, интеллектуальные нормы. Ну, что ж так уж совсем. И поэтому для меня, возвращаясь к спектаклю, все как у людей, потому что в отличие от «Ужина с дураком» и от «Смешанных чувств», спектакль «Все как у людей» совсем уже вроде в формате того, чем занимается эстрада. Но с моей точки зрения это изящно, это смешно, это по-настоящему.
Мы посмотрим. Мы еще потом посмотрим,
да,
и поговорим.
Конечно.
Я напомню, что у нас в студии Геннадий Викторович Хазанов. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей, потом продолжим наш разговор и примем несколько телефонных звонков от вас, уважаемые слушатели.
В ОСС Unlimited вы можете в салонах связи Анарион и Техмаркет или заказать с доставкой по телефону 267-11-59. 267-11-59.
«Путь и водитель» – первый журнал об автопутешествиях и активном отдыхе. Для всех, кто любит приключения, лучшие маршруты России и зарубежья, подробные карты и полезные советы. Журнал «Путь и водитель» – новый взгляд на путешествия, новый взгляд на автомобиль. Журнал «Путь и водитель».
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Дифирамб. Я напомню, что в гостях у нас Геннадий Хазанов. Вот повод для нашей встречи. Премьера спектакля «Все как у людей». Это театр Антона Чехова, который играет этот спектакль на сцене театра эстрады. И, как вы понимаете, еще раз напомню, Геннадий Хазанов здесь занят в одной из главных ролей. Скажу я так осторожно, поскольку артистов здесь окружают его замечательные. Я напомню, телефон прямого эфира 203-19-22. У нас есть 4 приглашения на спектакли «Смешанные чувства» и «Ужин с дураком». И вы можете позвонить, задать вопрос нашему гостю. И если вопрос Геннадию Викторовичу понравится, тогда вы получите билет на спектакль. А если нет, то извините. Тут абсолютно субъективный выбор. Перед тем, как включить телефон, я хочу спросить у Геннадия Викторовича, а вы сами успеваете что-нибудь смотреть в Москве?
Ой, тяжеловато стало. Тяжеловато. Давно ничего не видел. Но, правда, было лето. Очень давно не было Фоменко у Петра Наумовича. Хочу посмотреть доходное место в Сатириконе. Не видел. Ну, вот так вот.
Я бы вам, знаете, что порекомендовала, правда, не знаю, как вы относитесь к этому режиссеру, но то, что это событие, безусловно, именно в актерском плане. «Шинель» Гоголя с Мариной Ейловой в главной роли.
Слышал. Хочу пойти. Очень боюсь.
Ну, разные мнения.
Я очень люблю Марину Мстиславовну. Она, по-моему, уникальная артистка. Вот, и просто, знаете, когда существует свое выношенное представление о «Шинели» и об Акаке Акакиче, там самый главный вопрос, ну, может быть, я на него получу ответы. Я не очень понимаю, почему старик, потому как для меня всегда все, что происходит на сцене, если все закончено с жизнью, то, ну, я понимаю, что это для зрителей может быть предмет обсуждения, как дожить свою собственную жизнь. Я понимаю. Но для героя уже нет дороги никакой. Вот. И потом, интересно, может быть, это есть в спектакле у Фокина. Это ведь такая сублимация, это такой образ женщины. «Шинель» — это нереализованная мечта женщины. Это вообще там не Фокин, а Фрейд должен был ставить эту
историю. Вообще, знаете, вот ради Марины, чтобы еще раз вот преклониться перед, я считаю, это просто актерский подвиг в наше время, когда профессия артиста девальвирована с помощью всякой дряни, которую мы смотрим по телевизору.
Ниёлова даже, она вне обсуждения для меня, потому как я обязательно пойду посмотрю. Все, что делает Марина, всегда для меня интересно, всегда. И поэтому она до такой степени самодостаточная личность, что раз она пошла на такой отчаянный шаг, это уже абсолютное отчаяние, с моей точки зрения, человека, который не может не задавать себе вопросы, что же еще такое сыграть. Потому как жить без сцены невозможно, бегать вокруг собственного хвоста уже не так интересно. Потому что все, в общем, сделано по таким, ну, по классическим дорогам нашей жизни. Все, что связано с именем, со славой, все вроде сделано. Очень тяжелый. Как выясняется, самое прекрасное – это дорога наверх. Она безответственная, она легкая при всей ее тяжести, но она вся в энергии заблуждения.
А вы в этом смысле человек азартный, вот так рискнуть сможете? Очень. Своей творческой репутацией, прежде всего?
Да, безусловно, и я это делаю всю свою жизнь. Но просто все-таки такие вериги, которые на мне висят, связанные с жанром, знаете, вот не случайно на артистах эстрады почему-то поставлено клеймо. Сегодня утром я с дочерью говорил о том, что, с моей точки зрения, просто великий артист Райкин, великий, тоже носил на себе клеймо недраматического артиста, и поэтому все, что можно было играть в кино, а зачем его звать? Он такой, в этом смысле, тянущий одеяло на себя, что лучше взять, так сказать, менее определенного человека. Хотя дарование у Райкина было такое, что он спокойно мог играть вообще все, что угодно. Все, что угодно. Пользуясь случаем, хочу сказать, что вот моя мечта реализовалась и в театре эстрады. Значит, вот теперь на всех пространствах театра висят огромные лица, портреты артистов советской эстрады. И, с моей точки зрения, два главных портрета. Это портрет Леонида Ильича Утесова на фоне оркестра, молодой Леонид Ильич, и портрет Райкина с фантастическим взглядом. Он пробивает глазами, и сегодня уже 17 лет нет в живых этого человека. Сегодня его глаза пробивают все фойе театра.
Геннадий Викторович, берите наушники.
Да.
Телефон 203-19-22. Четыре звонка мы принимаем с вопросами к вам. И если вы решите отдать пригласительные билеты, то мы это сделаем.
Хорошо.
Пожалуйста, 203-19-22. Еще раз напомню, ваших вопросов ожидает Геннадий Викторович Хазанов. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте, только погромче.
Геннадий Викторович.
Ну,
я слушаю
там
вас.
Нас мешает что-то, поэтому быстренько сформулируйте вопросы, говорите.
Хотела бы спросить, выезжаете ли вы на гастроли в другие города, в наши, в маленькие города, в провинцию, в глубинку?
А вы откуда?
Я из Москвы.
Из Москвы.
Но мне интересно понять, какой зритель более благодарный, какой больше вам зритель нравится, наш столичный или все-таки вот провинциальный?
Ой, хороший очень
давайте
вопрос.
Давайте мы билеты отдаем.
Да,
точно,
да, к великому сожалению, выезды из столицы становятся все реже и реже. Это связано прежде всего с экономическими условиями. И не принято говорить, артист не должен этого говорить, но когда я в этом году в марте приехал в Псков и Великий Новгород, и в небольших залах у меня было меньше 70% зрителей, я играл по одному концерту. Это говорит о том, что либо я уже не вызываю интереса, либо у тех зрителей, которые сохранили ко мне интерес, нет средств. Вот и все.
Ну, а что касается публики, она действительно вот со своим собственным вкусом определяет, что востребовано, что нет. Вы в это верите?
Мне вообще кажется, что периферийный зритель, если так можно говорить, провинциальный зритель, хотя иногда в столице сталкиваешься с таким уровнем провинциальности.
Даже в репертуарных театрах.
Конечно, конечно, безусловно. Я очень люблю русскую провинцию. Я вообще очень люблю гастролировать по всей территории бывшего Советского Союза. Хочу сказать, что потрясающие зрители в Белоруссии, потрясающие, замечательные на Украине. У меня в этом смысле никаких границ нет. Для меня все пространство, которое раньше именовалось Союз Советских Социалистических Республик, все сохранилось, просто целые регионы, целые теперь независимые государства навсегда ушли из, так сказать, возможного посещения. Жалко.
Мне кажется, что ложное есть представление у некоторых артистов, которые считают провинциальную публику совсем уж такой неискушенной, которая не отделит пошлость от,
это неправда,
от настоящей
это
вещи.
Неправда.
Это неправда.
Неправда.
Я вот даже могу свидетельствовать это, поскольку очень часто к нам приходят телеграммы из других городов, нас слушают и рассказывают о каких-то позорных выступлениях, ну, антрепризов, худших ее проявлениях. Неужели они не понимают, что мы все это видим, что это позор?
Да, уверяю вас, что это, с моей точки зрения, это не желание халтурить. Это, с моей точки зрения, уже невозможность играть и делать это на другом качестве, потому как такая жестокая расплата идет за халтурное отношение к профессии, что тебе кажется, что вот сейчас я как-то так слеплю, а потом уже
как
следующее,
выйду,
когда
да.
Нет, не дашь уже, у тебя все отнимут. Те, кто тебе сверху это дал, они у тебя это и заберут. Ты обманываешь только себя. Зритель больше не пойдет. А твоя проблема в том, что ты даже не понимаешь, как мгновенно ты заканчиваешься.
Жестоко, но справедливо, говорит Геннадий Хазанов. И мы слушаем следующий звонок. 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло,
здравствуйте.
Да, здрасте.
Меня зовут Татьяна.
Угу.
Геннадий Викторович, когда передача с Дюрамбом, хотелось бы сказать, что, пожалуй, вы единственный актер, ну, в драматической роли я вас еще не видела, а как эстрадный, кого я до сих пор с удовольствием смотрю при повторах. А вопрос... Мечтаете ли вы, есть ли у вас мечта о своем собственном театре?
Драматическом.
Драматическом.
Нет.
Именно драматическом.
Нет, у меня вообще, я счастливый человек, у меня нет режиссерских амбиций. Раз, мне всего достаточно. Мне достаточно того, что с 97-го года с помощью мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова я назначен художественным руководителем Московского театра эстрады. И вот 7 лет с поисками, с падениями, с ссадинами, с ушибами и с какими-то находками. Я пытаюсь каким-то образом сделать так, чтобы в театр эстрады люди ходили. Никаких у меня нет амбиций на то, чтобы когда-нибудь потом театр эстрады назвали бы моим именем или что-нибудь так. Ничего этого нет. Сколько Господь отмерил, столько отмерил. Делаешь, что можешь. Что должен, и будь, что будет.
Но вы каким-то образом сформулировали уже на сегодняшний день, что такое ваш театр эстрады?
Ой, Ксюша, это такой тяжелый вопрос. Очень тяжелый вопрос, потому как это образование советского периода. 1300 мест. Это для драматического театра много, и для шоу-бизнеса вообще ничего. Поэтому я искренне желаю успеха любым коллективам и артистам, которые приходят в театр эстрады. У меня нет никакой ни зависти, ни желания, чтобы кто-то имел неуспех. Наоборот, успех любого артиста и любого спектакля на сцене театра эстрады – это моя радость, потому что это же мое детище. Как я могу радоваться, что кто-то имел меньший успех? Я хочу, чтобы у всех все было хорошо и чтобы был полный зал. Но это очень-очень проблематично. Сегодня, когда наводнен рынок. Всем. Очень трудно театру эстрады выживать. Очень. А самое главное, что вот я просто пользуюсь случаем и скажу, что наши эстрадные звезды, не хочу называть фамилии, которые прилюдно жалуются на то, что их кто-то обижает, я хочу вам сказать, чтобы это знали все. Я летом этого года разослал приглашение огромному списку наших эстрадных звезд, начиная с Аллы Борисовны, коллективом, продюсерским центром, с тем, чтобы к 1 октября они дали любой положительный или отрицательный ответ,
заявку
на сезон 2005-2006 года. Я хочу вам сказать, кроме отказа, который прислал Киркоров, причем в очень вежливой форме, и организация «Москонцерт», которая попросила 2 дня в квартал, больше даже ответить никто не захотел.
Поэтому, они же сами жалуются, что вы их туда не пускаете.
Поэтому все жалобы по поводу того, что их кто-то не пускает в театр эстрады, носят какой-то совсем другой смысл. Я хочу вам сказать, не верьте, это ложь. Это неправда. Эти люди имеют совсем другое что-то. Я-то знаю что, я не хочу об этом говорить. Никакого отношения к шлагбауму, который закрывает путь на сцену театра эстрады, ложь. Не верьте, пожалуйста, все, кто получил от меня приглашение, если слышат меня, если вдруг они очнулись и забыли почему-то ответить, пожалуйста, мы готовы еще какое-то время рассматривать, но какое-то. Думаю, что это все глаз вопиющего в пустыне, никто не придет, потому что им невыгодно. Потому что даже один человек, не хочу называть его фамилию, прислал ответ, а он один на сцене, один, и сказал, что коммерчески ему интересно выступать в Кремлевском дворце.
Понятно. Но мне все равно грустно слушать это по другому поводу. Грустно, что все-таки театр эстрады все равно превращается в такую вот прокатную площадку.
Совсем... А когда он не был прокатной
площадкой?
Ну, у вас
были совсем другие
мечты.
Нет,
он всегда был прокатной площадкой. Всю свою жизнь театр эстрады был прокатной площадкой. Только раньше прокатывались сборные эстрадные концерты. А когда он не был? Разве там когда-нибудь труппа была? Никогда же не было. Поэтому это не подходило под параметры театра. Это всегда была концертная площадка, всегда была прокатная площадка. И первый человек, который попытался ее превратить из прокатной площадки в нечто другое, был я. Не могу сказать, что на этой дороге я добился успеха. Потому что рынок, реальность, посещаемость диктует свое. У театра эстрады нет труппы. Такой, вот, в классическом понимании этого дела. Потому как артисты эстрады сами назначают гонорары. Ксюша, вам хорошо известно, что по сей день в драматических театрах люди сидят на государством определяемых окладах. Пойдите, договоритесь с каким-нибудь артистом эстрады. Ведь то, что я получаю, играя на сцене театра эстрады, они даже здрасте не скажут за эти деньги. Вот и все, вот вся правда.
Давайте еще звонок. У нас еще есть 2 пары билетов на спектакль театра Антона Чехова, спектакль с участием Геннадия Хазанова. Пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Тамара Анатольевна.
Только быстро.
Тамара Анатольевна.
Вот я хочу сказать вот что. Вы произнесли фразу, враг покинул поле. Не ввиду объекта своей критики, как я поняла.
Что?
Не... Вы сказали, враг
покинул Тамара Анатольевна,
поле,
знаете что? Я вас сейчас отключу. Нет, у вас вопрос есть?
Вопрос,
давайте. Давайте, быстрее.
А мне кажется, Геннадий Викторович, то, что вы покинули поле эстрады, и теперь нам приходится только пенять на пошлость, которая воцарилась. И я боюсь, что фото, которое украшает стены великих деятелей эстрады, превратят вас в театр, в мемориал, потому что за эти годы вы не сможете добавить портреты, адекватные по уровню. Не хотели бы вы хоть изредка приходить на эстраду, чтобы наш уровень нашей эстрады не был столь удручающим?
Понятно. Тамара Анатольевна, не бросайте трубку, мы вам билеты дадим в театр, оставляйте свой телефон.
Да.
Ну, поняли,
спасибо,
да? Крик души.
Да, крик души. Не уходите, не уходите.
Ну, на самом деле, там в какой-то мере Тамара Анатольевна вас еще и обвинила в том, что вы вот бежали с поля боя, что называется.
Но я ведь не бежал.
И оставили вот все вот этому
это
кошмару, который царит.
Я не бежал
царит.
С поля боя. Весь прошедший сезон я играл в театре эстрады. Но тогда, когда это известно было, когда я в феврале увидел ползала сидящих, и в марте...
В Москве?
В Москве, ползала. Вот. А потом на следующий месяц я играл 3 сольных вечера при аншлагах. Но потом, когда выяснилось, сколько же стоила реклама, чтобы провести эти 3 вечера и получить аншлаги, получается, что овчинка не стоит выделки, и все, что было собрано, нужно было заплатить за эту наружную рекламу при условии, что телевидение и радио, в частности, «Эхо Москвы», не взяли ни одной копейки денег и делали все это из доброго отношения. Вот вся правда. Поэтому ничего я, никого я не покинул, никуда я не ушел. А то, что меня нет в телевизионных передачах, о которых мы говорили выше, ну, извините меня, все-таки это мое право. Зачем же мне ходить туда, где мне некомфортно? Да и им со мной некомфортно тоже.
Да, там у нас уже есть несколько, не скажу, что большой строй людей, которые вот неудобны в таком легком, незатейливом, непринужденном общении на светские темы.
Да, да.
Да, тут Александр Градский тоже, по-моему, не слишком желанен в таких передачах.
Угу.
Мало ли что скажет Хазанов.
Ну, вот именно. Да? Да.
Зачем рисковать?
Конечно.
А давайте последний звонок, пожалуйста, 203-19-22. Напомню, это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Это «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы», здрасте.
Спросите, пожалуйста, Геннадий Викторович.
А он вас слышит, вы можете напрямую у него спросить.
Спросите Геннадия Викторовича, повесил ли он портрет Александра Вертинского?
Да, повесил. Александр Николаевич Вертинский представлен замечательным портретом в Театре эстрады.
Тогда давайте перечислим, кого еще из сопредельных жанров мы там можем увидеть. А клоунов, а ингибаров? Нет?
Янгибарова нет, Янгибарова, потому что все-таки Леоня, Царствие ему небесное, очень короткое время проводил. Вы знаете, я могу ошибиться, по-моему, и Леоня есть. По-моему, потому что там был разговор, спор, обсуждение, что делать. Но, по-моему, Леоня есть. Да, точно есть. Мы даже отбирали, совершенно точно есть. Потому что я сейчас вспомнил, как мы отбирали фотографии, были очень мало фотографий, к сожалению, на эстраде Лениных. Но, по-моему, что-то отобрали. Так что есть. Я думаю, что вы сейчас, кого пальцем не ткнете, я думаю, что вы получите. Там даже уже люди, которые, в общем, знаете, скажем, человек, который успел умереть до театра эстрады, до открытия театра эстрады, это Исаак Осипович Дунаевский, ну, я уже не говорю, там и Соловьев Седой, и Пахмутова, и Фельдсман, и Френкель, и Шаинский. Нет, это... Да. То есть те, кто держал на себе само понятие советская эстрада.
Я теперь позволю себе несколько вопросов прочитать из интернета, вопросы, которые приходили
пожалуйста
к вам еще до начала нашей программы, и будем уже завершаться. Есть разные вопросы. Виталий из Москвы спрашивает. Геннадий Викторович, вам не кажется, что мы галопом несемся в наше светлое прошлое и находимся уже где-то в начале 70-х, когда одним из кумиров был Аркадий Райкин, изящно издевавшийся над системой? А вам не хочется снова на сцену? Ну, вот в таком контексте вопрос задан.
Да я со сцены никуда не ухожу. Мне, знаете что... Я думаю, что у нас нет времени подробно говорить на эту тему. Да. Знаете, я не хочу дважды в одну и ту же воду входить.
Светлана из Москвы спрашивает вас, могли бы вы спрогнозировать будущее нашей сатиры на эстраде? И вообще, нужна ли она сегодня?
Я думаю, что те, кто хотят заниматься сатирой в силу определенных биохимических процессов, в силу строения мозга, в силу характера, я думаю, они всегда будут этим заниматься. И всегда будут люди. И сатира никогда не может сдать экзамена, как говорил Ежелец, в экзаменационных комиссиях сидят ее объекты. Поэтому у сатиры всегда будет тяжелая жизнь. Тяжелая жизнь. И я снимаю шляпу перед людьми, у которых хватает мужества и безумства этим заниматься. К каковым себя больше не причисляю.
Вероника из Ташкента спрашивает вас, какое литературное произведение вы записали бы на диск в собственном исполнении? Хотели бы вы вообще что-нибудь записать? Я бы хотела услышать в вашем исполнении рассказы Гоголя. Все хорошее предложение.
Хорошее очень предложение. Я так боюсь претензий на нетленность. Поэтому, знаете, будет день, будет пища. Посмотрим. Загадывать нельзя, что произойдет через 2 часа. Я надеюсь, никто масла не разливал. И я надеюсь, что у нас еще будет возможность встретиться у Ксении, которую я очень уважаю, если не сказать даже люблю. Но поскольку передача называется «Дифирамб», и вроде это в одну сторону, но потом я подумал, кто это сказал, что это только в одну сторону. У нас это обоюдно.
А я вспоминаю нашу последнюю по времени встречу, когда мы говорили также о театре, о драматическом, и дали нашим слушателям задание, чтобы они вам предложили роли.
Да,
и тогда я помню, что меня поразило, что большинством голосов все-таки решили остановиться на Наполеоне.
Да, это точно.
И Леонид Трушкин очень сильно заинтересовался этой идеей. Поэтому все-таки я вам желаю, чтобы это случилось.
Да, это почти бы случилось, но вот мы получили несколько дней назад отказ от Чулпан Хаматовой. Она занята, и, к сожалению, не получилось у нас вместе. А я думаю, что кроме Чулпан, эту роль...
Жозефина, да?
Это Жозефина, но не та. Значит, это пьеса Ержегубыча «Корсиканка». И мы сначала увлеклись Трушкина, потом отказались, потом опять вернулись к пьесе. И вот несколько дней назад получили от Чулпан отказ и поставили точку. Но... Никогда не говори никогда.
Спасибо, Геннадий Викторович. Я вам желаю не пуха на премьеру на 30-е число.
Ну, куда? Да? Понятно, да? Да.
Счастливо.
Прямо в театр. Счастливо. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Girl, when I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. Girl, she's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead?
Радио